Thank you. Сегодня понадобится с помощью зала.
Вот, я слегка... О! Ну, ладно, посмотрим. Значит, я посчитал темы. Мы с горем пополам укладываемся. Виноват, с грехом пополам. Укладываемся в... ну вот, до 16 числа включительно, да? А там 20 какого-то, 23-го, что ли, будет... экзамен тогда, надо будет его запланировать. 30-го я ничего не хочу делать, с вашего позволения. Да. Что же за мел такой? Воробьев кормить. Чтобы у них все кишки повысыхали. А, о, я нашел. Ну вот, значит, поэтому у нас на сегодня две сразу темы из заявленных. Одна длинная, одна короткая. Точнее, одна короткая, одна длинная. Я сейчас опираюсь на приблизительно тот план, который я, кажется, две лекции назад дал, где было написано про то, что нужно делать монтейнеру. Да? Вот, условно говоря, у нас есть нечто в апстриме, а мы хотим сделать из этого пакет. Вот. И дальше там шли разговоры о действиях монтейнера. И мы с вами уже поговорили о том, как развернуть сборочную среду и что она собой представляет. Я уделил этому целую лекцию, чтобы потому что мне нравится, как это у нас устроено в Альте. Вот, на прошлой лекции Александр нам рассказал кое-чего про то, как это устроено в Дебиане. Там есть свои приятности. Вот. До приятностей чисто альтовых мы, я надеюсь, дойдем на предпоследней лекции. Вот, а на последней, я надеюсь, устроить показательную сборку пакетов. Вот. Ну, надеюсь, что так будет. Если нас будет столько, сколько сейчас, мы вполне можем переместиться в аудиторию с компьютерами. Вот, запустить ВНЦ и все увидим. Ну, чем вот городить тут какие-то, значит, странности. Да. Сегодня я хотел бы попробовать рассказать про две вещи. Про добычу исходников из апстрима, это короткая тема, и про составление спеков, это тема длинная, спецификация. Напоминаю коллизию. Вот у нас есть какая-то программа, которую кто-то написал, да, а мы хотим, эту программу превратить в пакет. И вот, допустим, мы уже научились разворачивать там изолированную сборочную среду тем или иным способом. Я предполагаю, что без этого мы пакет собирать не будем, если только мы не хотим его один единственный раз устанавливать на нашу машину, и то тогда непонятно, зачем пакет. Тогда можно конфигурить make-install или тот алгоритм, который, значит, нам предоставляет апстрим. Вот. Если же это все-таки такой пакет, который мы собираемся поддерживать, то мы сначала разворачиваем сборочную среду. Это у нас как бы шаг в ноль. Сборочная среда. Вот. На самом деле шаг 1 добыча пакета, он именно добыча апстрима, это именно шаг 1, а не шаг 0. Потому что нам его все время приходится добывать. Да? Как только новая версия выходит, мы все равно его получаем. Конечно, мы можем сначала, обычно я сначала скачиваю, условно говоря, новый тарбол, а потом только его начинаю как-то что-то с ним делать. Но я вам на предпоследнем занятии как раз расскажу, что я на самом деле делаю. Да? Вот то, что делает такой современный монтейнер Alt Linux, не очень похоже на то, не совсем похоже на то, о чем мы сейчас будем говорить, вот именно в плане последовательности действий. Потому что у нас кое-какие технологические штуки произошли с тех пор. Но поскольку эти технологические штуки крепко завязаны на вот ту самую последовательность действий, о которой я говорил, то давайте мы с нее все-таки начнем. Вот. Итак, у нас, условно говоря, шаг 1 – добыча тарбола. Тарболом это называется совершенно зря. Вернее, не так. Исторически тарбол, я даже не знаю, существует ли такое слово на английском языке целиком. Так, вот так и называется, то самое обозначает комок вара, да, смолы. Вот. Идея состоит в том, что когда-то был такой тейп-архиватор, который, значит, сокращался как тар, вот, который традиционно используется для архивирования файлов, просьба не путать архивирование и упаковку. Да? Вот. Поэтому на сегодняшний день довольно частая ситуация, при которой у апстрима его поделие, его, так сказать, продукт в исходном коде выкладывается в виде пресловутого тарбола. Да? Нам, собственно, не важно, что это такое. Давайте я даже слово тарбол-то зачеркну, потому что добыть исходники. Добыть исходники. Исходники. Вот. Что может быть в этой теме вообще, так, про что можно рассказать? Да? Вариант первый, про что можно рассказать. Когда нам крупно повезло, и у апстрима development идет как-то там внутри, периодически происходят релизы, и в результате мы получаем где-нибудь на сайте, да, скажем, на SourceForge, он же geeknet, такие файлики вида имя, что там, дефис, версия, .tar, не знаю, gz, вариант bz2, tbz, tgz, неважно. Вот этот классический тарбол. Вот. Как правило, у его внутри содержится каталог по имени имя, а в этом каталоге уже лежат все нужные нам файлы. Это самое, как правило, действительно, наверное, по моим ощущениям, по крайней мере, да, может быть, у меня выборка не слегка специфическая, в 60% случаев, так, где-то примерно 2/3 людей поступают так. Вот. Про остальную треть, возможно, больше все-таки, да, я расскажу тоже сейчас. В принципе, в этом случае никаких проблем, собственно, не возникает. Мы берем первую попавшуюся программу, которая скачивает этот самый тарбол, скачиваем его и на этом успокаиваемся. В классическом SRC-RPM, а в Альте используется именно RPM, этот тарбол валяется в каталоге RPM Sources. Есть такой, значит, для сборки RPM. Давайте где-нибудь вот тут напишу. Есть каталог RPM. Ну, по умолчанию он в хоме лежит. RPM. Есть каталог Sources. по-моему, так он называется. Вот в этих самых сорсисах и лежит этот пресловутый тарбол просто в чистом виде. Так что здесь ничего такого, ну, ужасного нет. Правда, дело может осложниться тем, что вот внутри... Ну, во-первых, дело может осложниться тем, что это не тар, а какой-нибудь эдакий архив, да? Ну, ZIP сейчас, вот я жаловался, все еще популярен в качестве архиватора, особенно людей, кто пишет что-нибудь кроссплатформенное. Вот. Кабы иногда приходится расковыривать виндозовые. Вот. Ну и так далее. Поэтому никакой такой вот, ну что ли, зверской автоматизации на этот счет особо-то не придумаешь. Вот. И в классическом файле спецификации, по крайней мере в RPM, да, вот Александр говорил, что в Debian исходники всегда лежат в TargZ. Да? Да.
Ну, вот. Точнее, это было так до последнего статьи.
А теперь?
Сейчас есть вариант использовать Zipwire,
ЛЗО, это самое, ЛЗБА.
Что-то еще хотели?
ЛЗБА хотели, конечно, как все.
Нет, по-моему, как раз мне сказали, что ЛЗБА...
Типа очень медленно. Так он теперь по-другому называется просто. XZ он называется. XZ он называется. Но это он. Алгоритм все равно называется ЛЗМА. Вот. Да, это гей. Я к чему? Что в классическом RPM... Да, почему так в Debian? Потому что в Debian все равно этот файл, этот апстрим надо разворачивать и проделать над ним довольно такие мрачные операции. Вот этот самый файл rules, и как он там, patches, как он там называется, забыл. Да, patchgz, devgz. Вот. И по сути дела нет никакого вот собственно апстрима, а есть уже скачанный, развернутый, завернутый в targz файл. В RPM классическом это не так. Вы можете в качестве source указать какой угодно файл, не обязательно архив. Более того, в RPM есть как бы возможность указать несколько исходных файлов, из которых вы творите ваш пакет. При этом один из них будет, так сказать, главным ведущим архивом и будет так, саморазворачиваться вот, из исходных текстов. А остальные, значит, вам придется разворачивать самостоятельно. Ну, это вот мы сейчас про спек, если успеем, я это тоже расскажу. Вот. В любом случае, вы добываете эти самые исходные тексты, вернее, апстримные, из апстрима добываете исходные файлы, кладете их в RPM Sources и, так сказать, на время про это все забывается. Проблема может состоять в том, что никакого файла с релизом, да еще как с красивым именем, у апстрима просто нет. И эта проблема, чем дальше, тем сильнее, ну не проблема, а скажем так, это свойство не выкладывать тарболы, не выкладывать архивы с снимками стабильных релизов, чем дальше, тем сильнее. Почему? Потому что народ, наконец, окончательно научился пользоваться системами распределенного контроля исходного кода. Да? Я не знаю, как они называются, правильное у них название. Вот. ВЦС, да. При этом до тех пор, пока они были не распределенные, а централизованные, то есть, условно говоря, у нас был там, не знаю, СВН-архив, в который имели доступ там определенный список людей и, значит, туда вот закладывали. Еще и была какая-то возможность объявить вот конкретное состояние этого СВН-а релизом, этот релиз заснапшотить, как бы сделать из него тар и, так сказать, его повесить. А как только народ перешел на распределенные системы работы с исходниками, типа Гита или какого-нибудь, кто там, Монотон какой-нибудь, Меркуриал, вот, получается так, что, ну, непонятно, какой из бесчисленных существующих веток реально называть релизом. Да? Релизом на самом деле называется та, которая внезапно пошла, допустим, в хранилище. вот в хранилище Сизифа пошла сборка из такого-то гид-репозитория, такого-то автора, да, она и есть релиз в пакет. А теперь делаем шаг назад. Та же самая ведь история происходит и и в апстриме. Если у них нету вообще никакой разумной, вернее, им не нужна никакая разумная релиз-полиси, то у них ситуация точно такая же. Существует много разработчиков, у каждого своя версия, они сливаются, 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 и в какой-то момент выкатывают вот нечто, говорят, а вот у нас есть, вон там вот лежит в нашем CVS очередная более-менее стабильная версия. Вот скачайте ее, CVS-те ее, вернее, делайте CVS-чекаут, и будет вам стабильная. Вот. На сегодняшний день так живут довольно много апстримов, и некоторые из них уже просто категорически забывают выкладывать свои релизы. Или делают это очень редко. Да? То есть, условно говоря, на SourceForge есть версия 4.0, вот, а версии 4.1, 4.2, 4.3, 4.99 нету, а будет версия только 5.0. Вот. Ну, так вот они считают нужным. А тебе хочется, у тебя болезнь новых версий. Ты хочешь обязательно 4.99. Или 4.5, которые там вот много круче. Поэтому задача добычи исходного текста, вернее, апстримного текста, апстримного кода, пересекается с задачей интеграции или научения себя работать с вот этими самыми ВЦС. Значит, чаще всего, что встречается в природе? Ну, СВ, естественно, гид. В моей природе встречается очень часто, расскажу потом почему. Вот. В чем еще часто, из чего еще часто... Меркуриал, да, Меркуриал набирает сейчас популярность. Он как называется? ХГ. А?
Питончик.
Да, он очень питончик. Он на питоне написан, там есть какие-то фишки именно специально для питона. Вот они его любят. Вот. CVS, да. Значит, всякие алдовые штуки в CVS лежат еще. Вот. Что? CVS даже в освоении, уже год как. Уж год как в освоении. Да, еще базар, конечно. Он БЗ, по-моему, сокращается. Базар. Вот. Они все разного, так сказать. Мы можем вспомнить еще десяток другой систем контроля версий. Именно поэтому они представляют собой проблему. Почему? Потому что вы, как монтейнер, обязаны не просто скачивать файл, а уметь делать SVN-чекаут. Хотя, с другой стороны, если вот внимательно приглядеться к этим инструментам, на этом шаге монтейнеру только и нужно, что уметь выполнять одну единственную команду клонирования соответствующего хранилища, соответствующего хранилища исходного кода. Наиболее высшим пилотажем станет клонирование не просто этого, всего этого хранилища, да, а какой-то определенной ветки по тайному знанию, по ТЭВу. То есть вы должны знать, с каким маркером обратиться к большому хранилищу кода с разными ветками, да, чтобы выкачать именно ту ветку, которую апстримовцы считают релизом, называют релизом, или, так сказать, сообщество считает релизом. Да? То есть фактически нужно знать ровно две вещи. Как сделать клонирование, ну, по-моему, это правильное слово, клонирование, да? Как скачать? Клонирование. Что? Ну, клонирование. Чекаут просто в гите по-другому, да? А в СВ не клона это нет, есть чекаут.
Ну, вот для ДВЦ клона, для...
А, да, конечно, потому что централизованно ты потом обратно возвращаешь. Поэтому это чекаут. А для DWCS это клон. Логично. Ну, напишу клонировать. Я еще потому напишу клонировать, что если вы не, так сказать, если у вас, как бы это правильно сказать, чтобы было понятно, если в книге вашей судьбы не начертано стать разработчиком этого программного продукта, именно разработчиком, да, не монтейнером, то вы, скорее всего, не будете держать у себя несколько версий разных этого самого хранилища исходного кода и не будете туда коммитить обратно именно через него. Да? Вы можете посылать им баг-репорты, как честный монтейнер, об этом мы поговорим в конце наших... На второй с конца лекции, я надеюсь. Вот. Но вы не будете заниматься такой активной разработкой. Поэтому то, что вы делаете, это именно клонирование. Это на самом деле, да, вам не нужно осваивать всю операцию, всю систему контроля версий для того, чтобы стать монтейнером. Вам нужно освоить только операцию, как скачать. фактически вот это вот и вот это вот, это одна и та же операция. Скачать исходные тексты. Единственное, что может быть вам понадобится, это уметь скачивать по тегам. Да, во всех современных системах контроля версий есть, помимо собственного версионирования сквозного, а то его и нету. Я, например, не знаю, у гита, что серийный номер может быть версионирован. Вот у СВН есть, там сразу будет ревижн.
Вот самое, имя компьютера.
Да, да, да. Ну вот в том-то и дело, да? Соответственно. И это чуть позже.
Для этого можно изучать использовать гид, а
остаться в другом репозитории с помощью гид и СВН, да, да, да. Я про это расскажу, потому что у нас-то в Альте вообще все хранится в гите, да, у нас хранится не в SRC-RPM, у нас хранится в гите. И собирается из гита. SRC-RPM это лейер такой, вот, чтобы просто передать RPM. Вот. Но это будет предпоследним, наверное, все-таки предпоследним занятием, я надеюсь, мы успеем туда уложиться. Вот. Тем не менее, да, начало всегда вот такое. Вы клонируете, если вы не можете скачать исходник, вы клонируете его, вернее, если там нет такой операции скачать исходник, вы эту операцию выполняете путем запуска svn checkout, git clone или что-нибудь там, не знаю, cvs export, что ли он называется. Нет, export это в ту сторону. Ну, не помню, не важно. Не важно. Вот. Как видите, это достаточно. Я не знаю, что тут еще можно добавить. Единственное, что, об этом мы, я думаю, сегодня успеем еще поговорить. Чем вот это еще вот эта система хуже на самом деле, чем вот эта, когда, я имею в виду, чем хорошо, когда у людей есть заявленные релизы. Если у людей есть заявленные релизы, значит у них есть как бы жизненный цикл этих самых релизов, и у них есть какой-то способ нумерования их. Способов нумерования релизов на свете не так много. Вот. И стандартные инструменты, например, RPM, он вполне может отличить, что номер там 1.0, он, вернее, там 1.1, например, да, что он меньше по номеру, чем 1.12. Вот, а не больше. Да? Или, ну, вот такие вот вещи. То есть большинство схем нумерование релизов, которые используются при выкладывании файла, они вполне разумные и вполне поддаются операции больше-меньше. Да? По крайней мере, есть специальная такая в RPM довольно большой кусок, который эту операцию выполняет, чтобы сравнивать версии. А вот когда речь идет о хранилищах, из которых вы делаете клонирование исходных кодов, далеко не всегда понятно, что вообще считать там версией. Ну, допустим, в SVN есть, наверное, ревижн. Удобная штука, так сказать, это число, которое все время только растет. Вот. Ага, совершенно справедливо. Значит, вам нужно еще как-то учитывать эту ветку. А если при этом еще у авторов есть все-таки какое-то версионирование, только оно какое-то такое вот непонятное, то всегда будет понятно, вот этот 1.12, он из какой вообще ревизии-то собирается, да? Вот если есть, они объявили, вот выходит 1.12. Вы идете в SVN checkout, глядите в changelog, а там написано, мы выпустили продукт версии 1.12. Это 1.12 есть в этом changelog, да? Когда вы делали SVN checkout, там было написано ERS-1024. Где? Вот. Начинаются проблемы. Поэтому за этим надо следить еще на этом этапе. То есть, когда вы делаете клонирование, не забывайте, что версионирование авторы могут оставить на откуп самой системы контроля версий и даже и не писать, какая у нас там версия. Вот SVN R столько-то. Всем привет. Вот. Ну, допустим, вы его получили. Да. Значит, тут есть одна мелкая неприятность. Эта мелкая неприятность как раз ориентирована на RPM-пакеты и не актуальна для DEP-пакетов. Неприятность состоит в том, что вы, когда делаете вот это клонирование, никакого этого самого SRC тарбола вы не получаете. Вы еще должны самостоятельно затарить. Вот. Ибо в RPM нельзя указать, что исходники лежат в таком-то каталоге. В RPM исходник — это файл. Вот. В отличие от DEB, в котором вы все равно его перетариваете, если он не в неправильном формате.
Но он в некоторых случаях автоматически передаривается.
Ну да, ну и там в некоторых случаях он еще и автоматически CVS-ится. Вот. Так что в этом смысле вам приходится проделать уже плюс одну лишнюю работу. Сначала сделали клонирование хранилища, а потом его затарили. Вот. Но еще убили оттуда по ходу точку СВН отовсюду, чтобы меньше там мусора было. Вот. Что? Экспорт, да, совершенно справедливо. Не импорт. Да так они должны экспорт делать. А, если я хочу. А, сначала делать клон, в смысле чекаут, потом делать экспорт. Да, конечно. Ну вот, так что мы переходим немножко к разговору о спеках. Вот, то бишь от файлов спецификации. Сначала давайте чисто на уровне функциональном, на уровне, так сказать, возможностей, или, вернее, требований, подумаем, что должно быть в файле спецификации. Должен быть некий паспорт вашего пакета. В паспорт у нас входит что? Ну, разумеется, имя, разумеется, версия, разумеется, лицензия. Лицензия обязательно. Спасибо господам из Debian, которые возвели это дело в просто жесткое, как бы, жесткое требование. Да? Таким образом легко управлять совокупным множеством лицензий в дистрибутиве. А то вот кто-нибудь скажет, а у вас вот, мол, не свободные есть программы. Да? Хотя до тех пор, пока поле лицензии проставляется мантейнером, это всегда будет, ну, поверьте мне на слово, что эти микрософтские шрифты свободны. Что? Чем? Да нет, это понятно. Ну, короче. Ну вот у нас с этим, ну, в смысле, в РПМах вообще нет такого инструмента, который бы так вот шибко на лицензии был завязан. Вот. И я помню, что я сам вычищал несвободные шрифты какие-то, сконвертированные паратайпские шрифты. Как сейчас помню, V2PS. Вот. Новодворский где-то в 2002 году обнаружил, что они паленые. Вот. А оно у нас лежало, оно не паковалось в пакет, но лежало в CZI. Вот. А это тоже не очень хорошо, поскольку можно было оттуда их скачать. Да. К чему бы это я? Лицензия, да. Что еще такого обязательного? Ну, если это паспорт, то, наверное, какое-то краткое описание. Сразу скажу, что описание в RPM 2 есть summary, короткое, и есть description, длинное. Притом описание может быть на любом языке. Ну, вернее так, оно должно быть сначала на каком-то дефолтном языке, на английском, например. Кажется, нельзя написать описание на неанглийском языке. Вот. А если вы хотите, вы можете туда еще добавить сколько хотите описаний на скольких хотите языках. У меня некоторые пакеты имеют описание на польском языке. Вот. Ну, на русском некоторые имеют, разумеется, тоже. Вот. Да, это спек. Нет, спек. Это основная часть спека. Описание – часть спека. Да, это вот вообще хорошая идея. Я давно об этом думал. Да. Я давно об этом думал, но тут есть две. Ну, короче говоря, специфика альта именно такова, что нам не обязательно иметь перевод на множество языков, да, английского и русского достаточно, как правило, вот вполне. Вот, плюс, соответственно, на Украине и в Беларуси и русские понимают. Вот. Я, честно говоря, не помню, была ли такая штука. Но вообще идея перевода английского на русский, по крайней мере, да, вот такого с помощью нормальных средств перевода, а не с помощью биения по пальцам мантейнеру. Вот эта идея, конечно, давно носится в головах. Даже мы что-то такое делали. Я не помню, наверное, на сегодняшний день. Но тем не менее, значит, пока мы работали с SRC-RPM-ами, эта задача не решалась, как понятно. Да, потому что в РПМ нет таких средств. Там есть просто средство втолкнуть туда, значит, собственноручный перевод. А вот теперь, поскольку мы пользуемся, теперь, когда мы пользуемся сборкой из гита, да, этот спек, он тоже лежит в открытом виде, и вполне реально его модифицировать на основании вот этой базы данных переводов. Да?
Если иврита тоже нет такой возможности, там только англоязычное писание. Но просто есть дополнительный инструмент, который позволяет создавать файлы в других языках. Есть и вот это, который скачивает файлы телефоне и умеет его использовать для того, чтобы пользователю выдавать локализованное описание.
Ну, в общем, как понятно, и там есть свои сложности. Я думаю, что правильное решение было бы такое. Вообще убрать описание на языках из спека. Вот. А при сборке пакета, да, когда, условно говоря, когда собирается SRC RPM, если он собирается, или когда собирается RPM, да, брать данные из вот этой самой базы просто чисто по принципу ПО, потому что у спеки они переводятся по стандартным средствам перевода очень легко, там короткие фразы, как бы все понятно. Но это так, к слову. Я вернусь к этому делу. Итак, паспорт. Паспорт, имя, версия, лицензия, описание. На самом деле есть еще одна... Да. Что еще... Ну вот это то, что должно быть обязательно. Должна быть еще как минимум две вещи обязательных. Это так называемая группа. Что такое группа? Это классификатор пакета по его как бы назначению, по тому, для чего он нужен. На сегодняшний день классификаторов пакета очень много, пакетов очень много разных. Причем в RPM-based дистрибутивах они тоже все разные. Никакого разумного подхода к этой классификации нету. Вот, у нас вот исторически сложилась какая-то классификация, по которой можно понять состояние дел в Сизифе на тот год, когда она сложилась. А именно, каких категорий много, значит, таких пакетов было много. Каких категорий мало, таких пакетов было мало. Вот. Пока что никто не думает над тем, как это дело преобразовывать, просто потому, что стандарта нету, а, так сказать, изобретать еще один велосипед, который ездит, новый велосипед, который ездит прямее старого, вот, как бы, ну, никакого желания нет. Пример стандартизации классификатора – это классификатор FreeDesktop, где приложения все очень, так сказать, разбиты на категории, причем там идея предистопного классификатора такая, что ты можешь сколь угодно малые категории делать, да, вот, ну, туда могут не входить там 2-3 приложения. Но когда у тебя формируется дерево классификатора, оно выкидывает, если оно видит много малых категорий, в которых совокупно очень мало вхождений, оно просто вот эти глубокие части выкидывает. Ну, условно говоря, если у тебя стоит 3 игрушки, то они все будут содержаться в меню игры. А вот если у тебя стоит 100 игрушек, то они будут содержаться в меню там игры, аркадные, такие вот. Короче говоря, вот такая идея. Этой идеи нету в RPM. В RPM строгий классификатор. Более того, он обязательный. Вот. Что не есть до конца удобно, все пользователи на это жалуются. Но поскольку это классификатор пакетов, а не прикладных программ, обратите внимание, да? Это классификатор пакетов. То и взятки гладкие. На самом деле информация техническая. Нет, для бинарного. Сейчас я это скажу, да. Дата. Для каждого бинаря отдельно, конечно. Группы могут быть разные. Девел отдельно, там кто-то отдельно. Дата отдельно, допустим. С недавних пор в RPM появилась возможность под пакеты, то есть вот те, которые внутри спека разные, делать нуарчи. То есть у вас есть binary часть, а есть нуарчи часть, чтобы не пилить на два разных пакета. Вот. Очень удобно, кстати, стало. Ну, так это же RPM. Деп изначально более гибкая штука, вот была. Сейчас не знаю, сейчас уже все разные, все одинаковые. Группа. И вторая вещь очень важная. Это так называемый релиз, имеется или в других дистрибутивах он называется patch level. Напишу-ка я слово релиз, конечно, чтобы те, кто сдает экзамен чтением вслух лекций, ошиблись в этом месте. Вот. В некоторых дистрибутивах называется патч-левел. В чем дело? Речь идет о том, что мантейнер очень часто собирает один и тот же пакет из одного и того же источника несколько раз подряд, исправляя ошибки, которые к нему приходят, исправляя некий, значит, ну, допустим, пакет перестал собираться, да? Исходник не изменился. Изменились исходники все остальные. Да, изменился ГЦЦ, пакет перестал собираться. Что делает мантейнер? Он берет, увеличивает номер релиза, чтобы версия пакета увеличилась, да, и увеличивая номер релиза, тем самым он делает пакет новой версии, более свежий, там вставляет свои, так сказать, свои патчи, что-то такое подправляет, и заново его собирает. Вот этот самый релиз, это очень важная штука. Вот. Это все, как я понимаю, паспорт. К этому паспорту может прилагаться еще поле URL с указанием сайта. Совершенно не обязательное поле, но достаточно хорошо, ну, достаточно удобно. Вот. В этом же, значит, что еще должно быть в спеке? Ну, конечно же, ссылки на все исходники. Есть поля типа source. Причем они там могут быть source 1, source 2. Ну и так далее. Вот, которые указывают файлы, те самые апстримные, из которых собирается пакет. Каждое поле source указывает на один файл. То место, на которое указывает поле source без номера, оно специфическое, оно участвует в командах автоматического развертывания архива и так далее. Да? Вот. Но если у вас, скажем, несколько файлов, ну, допустим, какой там типичный пример, это исходник и какая-то скачанная документация, которую вы затарили. Просто сказали в get с сайта, где была HTML-ная документация. Затарили ее, положили в соседний архив. Вот. Тогда у вас будет два сорса. Один сорс — это исходник, а второй — вот этот самый архив, который вам придется потом в спеке растаривать. URL source. Обратите внимание, что это тоже такое эффективное поле. Например, в случае, когда никакого исходного тарбола просто нет. Вам придется значит, скачивать, делать SVN checkout, а потом затаривать этот каталог. Вам еще придется делать вид, что вы этот файл скачали, и указывать в поле source именно его. Вот. Еще одна проблема может состоять в том, что... Да, нет, не так, не проблема. В принципе, рекомендуется, по крайней мере, в Альте, рекомендуется, чтобы поле source на самом деле содержало полный URL, с которого вы скачали файл. Вот. Я не знаю, позволяют ли это другие RPM. Да, альтовый позволяет, это крайне удобно, когда ты берешь чужой спек и смотришь вообще, откуда было скачано. Слава богу, там уже 2 года как SourceForge поддерживает прямые ссылки, то есть вы можете положить ссылку на SourceForge, не прямые, а ссылки для скачивания такие, да, что вот вы скажете скачать это, SourceForge там подставит свое зеркало, но тем не менее вот это можно указать прямо непосредственно в поле Source. Вот. Так вот, в случае, я настолько привык этим пользоваться, что в случае, когда этот самый Source на самом деле клон репозитория, мне его жутко не хватает. Откуда было склонировано? Этого поля тоже нету. В RPM совершенно непонятно. И только есть в комментариях написать, что на самом деле я сделал там SVN checkout вот оттуда. Вот. Почему? Да потому что RPM привязан, напоминаю, к tarball, да, к понятию tarball. Все эти сорсы лежат вот тут. Home RPM source. Собственно, да, значит, дальше идет поле description. Ну, я говорил уже, описание. Описания бывают длинные, бывают короткие. Вот поле description. Если из одного исходника делается несколько пакетов, как тут правильно заметил Александр, то имя, лицензия, группа, описание, оба описания, короткое и длинное, дублируются. Вот. Почему? Ну, разумеется, если пакеты разные, у них разные имена, у них могут быть разные лицензии, типичный пример — исходный код документации. Вот. Разумеется, у них могут быть разные группы, да, допустим, пакет DVL, который там содержит инклюдники сишные, библиотеки в виде .soy.a, да, они, значит, отдельно, а сама библиотека отдельно и так далее. Как я уже только что сказал, в последнем, вот в нынешнем RPM можно, например, собирать из одного из источников файлы для разных архитектур. Точнее сказать, они и так собираются для разных архитектур, но можно собирать для архитектуры NuArch. NuArch пакеты хороши тем, что у вас, как бы, ну вот у нас всего две сейчас, 2,5 поддерживаемых архитектуры, да, это и 586, x 664 и ARM. Вот. ARM поддерживается наполовину. Ну, то есть он как-то поддерживается. Вот. А NuArch-пакеты, они все для всех архитектур одинаковые. Поэтому чем больше у вас будет NuArch-пакетов, тем меньше вам сборочница сохраняется. Вот. Так вот, еще раз повторяю, имя, лицензия, описание и группа обязаны существовать для всех тех пакетов, из которых вы собираете из данного исходника. Вот. В принципе, там могут быть и разные версии, и еще чего-то разное, но это уже дело другое. Дополнительное жесткое требование в пакетах Alt Linux – обязательное наличие поля Package. На сегодняшний день поле Packager кажется мне заполняется, ну, достаточно произвольно, и главное, чтобы этот Packager соответствовал, чтобы он был среди монтейнеров. Да? У нас есть такой большой список ключей, которые монтейнеры отправляют для того, чтобы класть свои пакеты в репозитории. Вот этот пэкэджер должен быть из числа этих монтейнеров. Мне кажется, но я почему-то вот сейчас засомневался, что принадлежность, то есть проверяется, является ли, на сегодняшний день проверяется, имеет ли право вот этот пэкэджер собирать вот этот пакет. Про ACL на сборку пакетов я расскажу как раз в предпоследний день. Вот. У нас как бы с введением строй сборки из гита ввелась такая простая система ACL. Вот, видимо, они тоже проверяются. Да, на сегодняшний день это поле, видимо, проверяется. Но, в принципе, главное, чтобы такой монтейнер просто был. Вот, этот самый пэкэдж. Вот. Значит, в любом случае ошибки будут вешаться не на него, а на того, кто последний собирал. Да. Нет, на него, на него. Пэкэджер — это тот самый человек, который получает... Я собрал на него, который получает сообщение об ошибках, то есть на которого приезжают ошибки, когда люди заходят на Багзил и говорят, что вот у вас там проблема какая-то. Да? Они немедленно как бы смотрят в пакете написано пэкджер такой-то, они как бы заходят в Багзил, Багзил тоже знает, что пэкджер был такой-то у этого пакета, да, они там вписывают, он идет ему почта, и, ну и так далее. Вот. Значит, это обязательное поле. Без него пакет не примется. Описательная часть, кажется, закончена. Хотя в список описательной части можно еще добавить секцию files. Значит, паспорт, исходные коды. Ну, это тоже, кстати, паспорт. Да? Зря я сказал, это еще паспорт. Секция files описывает, из каких файлов состоит пакет. Тут мы, опять-таки, секции files, несколько штук для всех пакетов, которые собираются из данного исходника. Вот. И там просто указывается, что, допустим, в каталоге, там, не знаю, bin, да, где лежат бинарные файлы, лежит вот все файлы, которые нам удалось собрать, которые в это время оказались в каталоге bin, там, bin/звездочка, они все принадлежат нашему пакету. Вот. Я сейчас немножко опущу секцию files, я до нее еще дойду, потому что там используются специфические макросы для RPM. Вот. Макросы, использование которых, собственно, упрощает сильно работу монтейнера. А наша задача как раз состоит в том, чтобы упростить себе работу. А сам пойду дальше. Да, помимо исходников, в RPM могут входить патчи. Они тоже имеют синтаксис поле патч, патч 1. Один, там, патч 2 и дальше файл произвольного наименования. Патчи лежат там же, в RPM Sources. Вот. Что такое патчи? Напоминаю. Это если вы скачали апстрим и выяснили, что он либо вообще не собирается, либо, так сказать, собирается, но работает не так, как надо, либо собирается, но при установке, допустим, раскладывает свои файлы не так, как надо. И вы, помимо того, что воспроизводите процедуру сборки, вы еще предварительно модифицируете исходный текст, доставшийся вам от апстрима, на предмет того, чтобы вы поисправляли ошибок, разложили файлы в нужные места и так далее. Если вы это делаете руками прямо в исходном коде апстрима, то когда выйдет следующая версия, и вы ее скачаете, вас ждет довольно забавное упражнение. Различать те изменения, которые вы проделали над исходным кодом апстрима в старом, а его уже нету. На сайте вместо версии 11 лежит версия 20. Да. И те изменения, которые проделали сами ребята, почему, собственно, версия стала не 11, а 20. Вот. Так, конечно, никто не делает. Вот. Есть два варианта. Вы просто можете держать обе ветки. Особенно это удобно, если вы пользуетесь, в любом случае, пользуетесь системой ВЦС, да, системой контроля исходных кодов. Тогда вы просто берете и держите две ветки. Одну ветку исходную, которую вы вообще не трогаете, а другую ветку, в которую вы просто грязными руками лазите, правите, не глядя, да, и, так сказать, не задумайтесь даже над тем, патчи там или не патчи. Но так дело происходит сейчас, а когда вот эта штука так не слишком сильно была распространена в плане именно апстрима, да, то есть это такое считалось средство разработки, но не средство публикации, вы все равно скачивали Tarball, и поэтому вы изобретали такие заплатки, такие патчи. Это такие специального формата файлы, которые показывают, как этот исходный текст из старого превратить в новый. Внимание для тех, кто считает, что патч это такой экзешник, который запускаешь, и там, не знаю, в Diablo появляется еще один чар. Вот. С точки зрения Linux-разработки, патч это текстовый файл, в котором написано, специальным синтаксисом отмечено, как модифицируется старый текстовый файл, чтобы из него получился новый. Ну, типичный пример, вышел новый GCC, в котором теперь надо обязательно инклюзить математические функции сишные, там, CMAF, CSD и так далее. Да, вот если раньше он это описание по умолчанию проходил, то теперь все такие файлы компилируются с ошибкой. И вот вы сидите, как дурак, и вписываете во все эти плюс-плюсные тексты десятилетней давности, include CMAF, include CSTRING, вот еще часто они любят пользоваться сишными стрингами и так далее. Вот. Результат какой? У вас есть старые файлы, в которых этого CMAF не было, и новые, в которых он есть. Вы берете, делаете div, получаете как раз пресловутый патч, короче говоря, пресловутый текст, описывающий вот эти изменения, закладываете его в файл, называете этот файл патч. Потом при сборке будет запущена утилита патч, которая возьмет этот файл и проделает эти ваши изменения повтор. Вот. Чем эта операция хороша по сравнению с редактированием грязными руками? Ну, разумеется, тем, что когда у вас выйдет новая версия, вы попытаетесь то, что называется, накатить эти самые патчи на новую версию, то есть проделать изменения, которые вы проделали со старыми файлами, но уже на новых файлах. Если эти изменения пройдут, то шансов на то, что вы поступили правильно, очень много. Вот. Особенно если эти патчи такие контекстно зависимые, то есть там видно несколько строчек сзади до изменений, несколько строчек после изменения, обычно 3, что ли, 2, я не помню. Что? Вот. Во-первых, а вот если они не пройдут эти изменения, это означает, что ровно то самое место, которое вы давеча патчили, то есть изменяли руками, именно оно-то изменилось. Не исключено, что апстрим сам взялся за ум, да, что они там что-то поправили. Наконец, эти патчи вы, как честный монтейнер, можете еще и апстриму отослать, если считаете, что исправили так ошибку реально. Да? То есть не просто адаптировали там чего-то, но переложили из user в local в bin, как честный, в user bin, как честные люди, а именно вот адаптировали, исправили ошибку. Вы можете его смело отсылать апстриму, класть в их багзилу, и вам именно за патч скажут гораздо больше спасибо, чем за пространный текст о том, что вот там у вас в таком-то файле, забыл каком, надо там какой-то символ на что-то поменять, я поменял, у меня все заработало. Вот. Теперь, что касается дальнейших. Значит, следующая стадия сборки пакета – это развертывание этого самого апстрима и его патчения, и вообще подготовка. Да? Эта стадия называется преп. Вот. Ну, на сайте там есть ссылка на соответствующий текст на Вики. Я думаю, там будет более понятно. Стадия подготовки. Давайте я по-русски напишу. Да, я здесь писал по-русски. Подготовка. Она же преп. По-моему, это так называется. В чем идея? Ну, прежде чем начать собирать пакет, надо его, вернее, собирать ваш исходный текст, да, сборку запускать. Надо еще убедиться в том, что эта сборка, вернее, надо довести этот исходный текст до такого состояния, чтобы сборка происходила. Да? Соответственно, надо развернуть торбол. Надо наложить на него патчи, надо развернуть другие тарболы, если они имеются в графе sources 1, 2, 3 и так далее, или скопировать эти файлы. Да? Возможно, надо запустить какие-то предварительные подготовительные меры, которые не связаны с работой с исходным текстом, то есть с модификацией, не связаны с процедурой сборки этого самого исходного текста. Да? Ну, какие могут быть еще предварительные меры? Ну, допустим, поудалять всякие левые файлы, которые апстрим с собой почему-то тащат. Ну, у них там готовый конфигури валяется уже вот везде. То есть они пользуются автотулс, но как бы в апстрим выкладывают уже сконфигурированные на их машины автотулзом исходники. Да? Вы хотите сказать авториконф какой-нибудь? Вот. Но авториконф говорится уже на этапе сборки, а вот на этапе подготовки было бы неплохо поудалять это все. Вот. Ну, чаще всего это развертывание архивов и патчи. Вот это то, что происходит в преп. При этом в RPM есть такой макрос setup, который остался как раз от времен повальных тарболов, именно тарболов, да, не зипов. Хотя кажется, у нас теперь есть модификации, и setup умеет уже и зип разворачиваться. Вот. Который макрос сетап привязан вот к чему. Смотрите, помните, я говорил, что у вас, если файл называется, тарбол называется имя версии, то, скорее всего, он превратится в каталог под названием имя. Так вот, если он это не сделает, ну, например, апстрим кладет все свои файлы прямо, значит, в корень, никакого подкаталога не делает, часто бывает. Или если у них там какие-то свои интересные идеи на тему того, как называться должен файл, вот они очень любят сюда слово src вставлять в какое-нибудь непонятное место. Или там Linux Sources я видел. Вот люди, значит, хорошо так разбираются в Linux, и правда у них работает это все. Вот. Или еще что-нибудь. Или вот здесь вот имя с версией там появится внезапно. Такое тоже бывает. Кстати, я соврал. Скорее всего, здесь будет имя версии. Стопудово здесь будет имя версии. Это более частая ситуация, чем просто имя. Вот. Короче говоря, в разделе подготовки надо бы запустить какой-то макрос, ну, например, надо автоматизировать такое, как я уже сказал, в 60% встречающуюся ситуацию. У нас есть тарбол, который превращается вот в такой каталог. Да, ну, для этого просто служит макрос setup, который уж сам разбирается. Растаривать, раззипливать или еще раз чего-нибудь. Вот чего знает, то и делает. Setup. У этого макроса setup куча параметров, которые как раз позволяют избежать ситуации, когда здесь вот имя вот этого не равняется имени вот этого. Поэтому рекомендуется в вашем спеке никогда не писать фиктивных имен файлов или фиктивных названий. Пускай вот макрос, в смысле, файл из такого-то тарбола разархивируется в такой-то каталог, по крайней мере, это то, что в апстриме, да, вот по тех пор, пока вы не стали его патчить, пускай все называется так, как в апстриме, не переименовывайте. Именно для этого существует как раз макрос setup, который это делает. Значит, макросы setup и патч. Да, setup и патч. Как нетрудно догадаться, макрос патч нужен для того, чтобы пропатчить. Значит, почему это макросы? Да? Ну почему setup макрос понятно, да? Если у вас tar, то это tar, если cpo архив, то там cpo должно запускаться. Вот если zip, как это сделано не так давно, то zip должен запускаться. А вот зачем макрос патч называется патч? Тут я, честно говоря, не очень понимаю, потому что можно было бы просто написать утилиту патч, которая там вызов утилиты патч с соответствующим параметром имя файла вот такого. Разницы я не особо не вижу, за одним исключением. Ну, люди экономили место. У нас же уже есть имя патчей, они вот здесь вот в паспорте указаны. Ну и дальше вы просто пишете макрос патч и все. Это значит пропатчить все ваше дерево с помощью патча, который лежит вот здесь, с ключиком минус P0, кажется, по умолчанию. Да? Вот. Там пишите патч минус P1. Это значит пропатчить с ключиком P1. В общем, ничего таинственного в этом макросе нету, он просто уменьшает количество букв, которые вы читаете в спеке. А это на самом деле очень важно. То, что, вот помните, нам Александр рассказывал, что в Debian'е правила по сборке пакетов лежат во множестве файлов. То есть в отдельном файле лежит общий такой скелет сборки, а всякие вот штуки, связанные с... Ну, то есть можно и в один скинуть.
Смотри, как если используется DBS, то некоторые вещи через переменные файлы.
А, ну вот так, да. Да, да. Вот, поскольку в RPM он один такой, максимум, что вы можете сделать, вернее, что вы может сделать сообщество, это понаписать стандартные макросы, которые по умолчанию большую команду превращают в маленькую, они это делают. С одной стороны, это слегка утяжеляет, вам приходится помнить все больше и больше вещей, вот. Ну, например, что значит этот макрос. Хотя большинство, не большинство, но многие монтейнеры просто используют макрос, не глядя, так сказать, он из одной строки, а что он там делает, им, в общем, не важно до тех пор, пока он не сломается. Вот. А с другой стороны, когда ты смотришь на спек, ты его можешь, по крайней мере, прочесть, да, он не километровый. Вот. Альтовый спек, кстати сказать, чуть ли не самые короткие, то, сколько я видел, остальные все хуже. Вот. Есть еще более короткие спеки, но они, так понимаю, рассчитаны на то, что вокруг будет сборочная среда со всеми сборочными... Ну, короче, что сборочница установлена уже все. Вот. Да, значит, патч. Дальше идет секция build. Это секция, собственно, сборки. Что нужно знать про секцию сборки? Значит, в секции сборки... Это, собственно, самое такое вот шаманское и самое такое программистское место в монтейнерстве пакетов, которое в лучшем случае сводится к тому, что вы выполняете те инструкции, которые написаны на сайте, где написано, как собрать. Вот если вы совсем новичок, заходите на сайт со свободной программой и идете в раздел «Install», то вы, скорее всего, увидите процедуру, как скомпилировать вашу программу. Да? Всякие запросы на убунтовских форумах. Я делаю все как по инструкции, она мне говорит gcc command not found. Вот это все как раз следствие именно этого. Значит, скорее всего, конечно, там на сайте будет написано не gcc, а что-нибудь типа make, или вот пресловутая троица в конфигуре make install, или какой-нибудь cmake, или какой-нибудь, кто там еще, scons, или какой-нибудь имя легион. Их тоже довольно много. Да? Вот. В любом случае, вот эти самые процедуры вы должны запускать, описывать прямо на шеле, да, вот те самые команды, которые вы делаете. Я забыл сказать, что это, тут пошли шельные команды, забыл, да? Значит, секция подготовки при сборке build и установки install содержит на самом деле команды шелла, самые обычные. Забыл сказать. Это просто shell скрипт. Спек внутри вот этих секций трех. Это просто еще секция чек, про которую я сегодня прочел, которую никто не пользуется, ни разу не видел. Вот. А вот есть поддержка этих самых тестов, оказывается. Ну так вот, секции, связанные с собственным выполнением команд, а именно преп, то бишь подготовка build, то бишь сборка, и install, то бишь установка, на самом деле содержит просто шельные команды. Те макросы, которые там используются, они разворачиваются в здоровенные или нездоровенные шельные команды. Вот, это к слову, да, то есть вы здесь можете вот в препе написать там какое-нибудь копирование, удаление, я же говорил, там, удалять все, что автотулс нагенерил, чтобы можно было сделать по-новому. Или сказать make git clean, можно здесь сказать, кстати. Такой типичный место. Вот. Что нужно знать, когда имеешь дело с процедурой, с секцией сборки в спеке? Первое, что РПМ собирает пакет следующим образом. Вот Александр описывал, как собирается РПМ, деп несколькими способами в Debian. РПМ всегда собирается одним способом. У вас есть специальный каталог, который именуется там особым образом. Домашний каталог, /tmp, /имя пакета, /build root, по-моему, так он называется. Который соответствует макросу, в альте он соответствует макросу build root. В других RPM-based дистрибутивах, скорее всего, это будет переменное окружение RPM-build root, но мы стремимся полностью избавиться от переменных окружений, чтобы все передавалось исключительно через макрос. Вот этот каталог build root – это место, куда потом будет происходить установка пакета. Стандартными средствами, средствами make install. Вот. Именно глядя в этот каталог, секция файлов, которая там следующая, будет выяснять, какие файлы принадлежат вашему пакету. То есть, когда вы устанавливаете, это будет следующая секция, секция install, когда вы устанавливаете пакет, вы устанавливаете не в, упаси Боже, систему, не в изолированное сборочное окружение, да, которое придумали существенно позже RPM, а просто в пустой каталог. В принципе, большинство программ, подавляющие, 60%, рассчитаны на то, чтобы их устанавливали в этот самый пустой каталог. То есть те средства, с помощью которых они создаются, эти программы, ну тот же, те же автотулс, да, они рассчитаны на то, что люди будут устанавливать программы в пустой каталог, и они сами там создадут USR, USR bin, короче, все это дерево каталога сами создадут, там нужные, потребные для установки. Вот. И вот работать. Но это ваша задача инструментом сборки указать, что первое. Установка в реальной системе будет происходить там в USR и именно в USR. Да? И поэтому файлы, которые относятся к данным, должны искать в каталоге USR, шаре, имя программы, там, чего-нибудь такое, да? Библиотеки, USR, lib, ну и так далее. Если по умолчанию этого не сделано в том апстриме, который получили на руки, то он будет хотеть устанавливать куда-нибудь еще, чаще всего USR Local. Вот. По альтовому полису в USR Local вообще ничего устанавливать нельзя. Ну, вернее, пакет нельзя устанавливать. Он, там нет такого каталога USR Local. Вот. Соответственно, вы, ну, вот как это выглядит в реальной жизни. Вы говорите что-то типа конфигуре, и дальше начинаете перечислять. Минус-минус префикс равняется /usr. Минус-минус lib там чего-то такое равняется usr lib. И таких 20 штук, причем в разных инструментах они по-разному устроены. Вот. То есть, допустим, в автотулс там одни названия того, куда устанавливать, и вот этих префиксов, в какой-нибудь CMake другие, там где-нибудь еще третий. В альте есть макрос, называемый %, конфигуре, прямо так. Который разворачивается в вот такенную операцию .конфигуре, громадную, где передаются все возможные параметры, которые обычно встречаются в этих конфигурях. То есть и префикс, и library, и datadir, и чертов ступер. Вот. Это делается для того, чтобы вам руками это не писать. Если в результате вы увидите, что все-таки установка идет неправильно, значит, вам придется еще посмотреть в исходные коды и к этому конфигуре. Это же просто команда в результате превращается в команду .конфигуре, там что-то такое. Да? Дописать еще вот эти вот дополнительные настройки, которые в макросе для вас не предусмотрели. Хотите, повесьте багу, их туда впишут. Вот. Предположение такое, что вот эти все префиксы userlib, вернее, datadir и прочие bindir, они или есть стандартные, или никому не помешает их переопределение как переменных окружений. Вот. Так вот, настройка файлов для сборки, да, настройка ваших, вот настройка того инструмента, который собирает апстрим. В этой настройке должны быть указаны реальные каталоги, настоящие USR, USR BIM там и так далее. А вот при установке вам придется указывать друг другу. Понимаете разницу? Вы собираете программу, как если бы она устанавливалась в настоящую систему, а устанавливаете программу таким образом, чтобы она ставилась build-root. То есть, чтобы ставилась. Соответственно, далеко не все апстримы грамотно пишут, и, возможно, вам придется немножко руками поработать над системой сборки вашего апстрима, для того, чтобы это было вообще возможно. Правда, как правило, если уж апстрим настолько неряшлив, что если вы при сборке указываете, что каталог лежит, данные лежат там-то, бинари лежат там-то, там библиотеки сям-то, если апстрим настолько неряшлив, что после этого нельзя стандартной командой установить это в произвольный каталог, то, как правило, можно уже скопировать. Это, как правило, не очень большой объем данных. Да? Те люди, которые работают с большими проектами, из многих файлов, они все-таки научаются устанавливать их в отдельное окружение и так далее. Но думать об этом надо заранее. Имейте в виду, что когда вы запускаете конфигури, вот это стандартное, то, которое соответствует точке конфигури. Да? Конфигури — это часть автотулс или нет? Ну, по-моему, да. Да. Значит, соответственно, если у вас используется не конфигурь, то, в смысле, не автотулс, будьте любезны, в разделе build для начала тоже заняться вот этим, да, запустить какой-то скрипт или что-то такое, что настроит вам сборочницу. Не сборочницу, а вот тот движок, который собирает вашу программу. Соответственно, если там просто makefile лежит, или почтения и того нету, что поделать? Почтите этот makefile, если он неправильный, да? Кладите свой. Я так часто делаю для небольших проектов, где, в общем, makefile просто сферические просто бывают, да, там, из DOS-а взяты и так и оставлены. На DGPP был написан проект, вот у него DOS-овский такой страшный makefile. Вот. Build. Соответственно, то же самое относится к команде make. Значит, опять-таки, мы сейчас рассматриваем систему Cribbly-Crabbly-Booms, то есть конфигури make-make-install, хотя это далеко не всегда так бывает, и не все ваши апстримы будут собираться с помощью make. Тем не менее, если это make, то опять-таки есть макрос make, который разворачивается в make, где дальше идут минус d и определение всех возможных параметров типа того же префикса, и там libdir, bindir и так далее, вот о том, о чем уже mandir, о том, о чем уже говорил. Вот. Зачем это нужно? Да за тем же самым, что вот этот самый make, ведь у проектов, особенно старых, никакой конфигури может не быть, а может быть makefile, в котором, опять-таки, установка идет в такое совершенно феерическое место, даже не USR local. Я видел людей, которые, программы, которые устанавливают что-то в корень. Вот. Да, в корень. В корень. В общем, чудеса просто какие-то. Ну, оф-то еще ничего. Просто мы знаем, зачем опт нужен, да? Чтобы там был опт имя программы, а дальше bin, lib, трали-вали. Это еще ничего. Гораздо интереснее, когда человек просто не имеет понятия о том, куда в этом Linux что класть. Вот. Как в Windows в корень вложит? Вложит в корень, понимаете? Вот. Make. На самом деле, я, может быть, об этом расскажу в предпоследней лекции. Помимо make есть еще куча разных макросов, которые упрощают аналогичные процедуры и конфигури. Аналогичные процедуры, допустим, на языках программирования. Да? Например, для Python есть отдельный макрос, чтобы вот эти setup tools работали. У Python нету make, зато есть, как правило, setup.py, который там требует пакета setup tools, и вы, значит, тоже с вот таким количеством параметров его запускаете. Вот. Это что касаемо раздела сборки. На самом деле здесь могут быть любые команды Shell'а. Сюда обычно кладутся всякие, если вы хотите сделать иконки для вашего приложения, какой-нибудь конверт из какой-нибудь апстримной картинки в иконку правильного размера, то сюда же. Ну, в общем, все такие вещи. Если у апстрима нет десктоп-файла, здесь же формируется десктоп-файл. Если вы его сами вручную не написали и не включили в sources, да, вы можете просто вручную все написать, иконки, все эти десктоп-файлы, положить в sources, и будет все то же самое. Короче говоря, это то место, где происходит именно сборка программного продукта. Третья секция называется, из вот этих вот, из таких вот шельных, называется install, то бишь установка. Установка. Да, кстати, есть замечательный макрос makebuild, который определяет количество, вернее, которому спускается количество процессоров, выделенных на сборочницу, на вашу личную, в которую вы собираете. И он запускает параллельную сборку, то бишь make исключен минус j, если то возможно. Чем хорош именно макрос? Тем, что, допустим, на машинах здоровенных, на которых идет параллельная сборка, да, вам могут выделить, допустим, два процессора из 16. Вот. Если вы зажарите все 16, вам еще на пожарке настучат. А тут как бы вы зажарите столько, сколько вам сказали. Сказали один, значит один. Сказали два, значит два. Make build. В этом разница. В RPM Basic дистрибутивах вы часто можете увидеть make-g, доллар, что-то такое RPM, CPU, там, number, трали-вали. Ну, в общем, напоминаю, может быть, мы об этом поговорим как раз, когда будем говорить о специфике альта, что вообще задача сообщества сильно сократить и упростить внешний вид спека, потому что спек — это самая путанная часть. И, возвращаясь, помните, мы с вами говорили, что мантейнерство — это вообще занятие для любителей, не для профессионалов. Это любительское дело. Любитель не обязан знать всего. Поэтому чем больше умолчаний, которые любителю в 80% случаев облегчают жизнь, тем проще войти в сообщество, тем проще стать успешным мантейнером, даже не, так сказать, вот, изучая всех тонкостей этого дела. Поэтому даже такие простые вещи, как замена, замена ключика, там что-то такое, RPM, опт куда-то там, CPU flux, да, на makebuild, уже внешний вид упрощает. Итак, install. Напоминаю, что в install, в секции install, происходит установка не в голую систему, а в подкаталог, который в вольте, в вольтовом RPM раскрывается из макроса build-root. Здесь надо сделать, да, это во-первых. Соответственно, если ваша программа, не, вернее, если ваш апстрим не предусмотрел вообще такой возможности установки в правильное место, вам придется либо самостоятельно писать какой-то установщик, который бы понимал слово префикс, либо, ну, параметр префикс, либо просто руками... Desdir, да, desdir. В RPM это называется префикс, но, по-моему, действительно... У Мэйха, у автоклуза это desdir, да, совершенно справедливо, точно. Вот, еще rootdir иногда говорят. Там, ну, desdir, это, да, это то, что вы обнаружите вот в этом самом... Вот в этом самом... Да. Так вот, соответствующий макрос, который называется, по-моему, make install, как раз ровно так и устроен. Он запускает make пробел install, после чего опять-таки огромную пачку переопределенных уже на этот раз переопределенных таргет каталогов, то есть каталогов этих самых приемников, которые смотрят не в корень, а вот в этот самый build root. Вот. Как правило, это что-то такое, домашний каталог, /tmp, /имя программы, дефис build-root или что-нибудь в этом. Вот. Чем этот способ хорош? Тем, что вы берете получившееся дерево каталогов, и это есть ваш пакет. Все. Не глянь. Чем этот способ плох? Некоторые особо талантливые апстримы любят, чтобы их пакеты устанавливали из-под рута в голую систему, в живую систему, вернее, не пакет, а программный продукт. Да? И когда вы говорите make install, он начинает говорить: о, у вас там в бине не лежит там какой-то файл, который я сейчас хочу из бина запустить. Вот. И там вот надо, чтобы были все каталоги на местах. Часто бывает так, что install работает только если есть куда install. Вот. Естественно, в билдруте ничего нету, поэтому приходится вручную создавать эти каталоги. Ну, mcodir-p вам в помощь. Кстати сказать, одна забавная штука. Был такой макрос, который назывался mcodir-p в rpm-basic дистрибутивах. Зачем он там был, я себе слабо представляю. Потому что этот макрос всегда раскрывался в команду mcodir-p. Никогда в ничего другое. Мы его упразднили в Альте. Еще мы несколько подобных глупостей упразднили. Ну, например, что там было у нас? Была командочка subst, вернее, макрос subst, который делал то, что делает сейчас sed-i, да, in place editing, и редактирование in place sed. Ровно с того момента, как в седе появился, в gnu-седе появился ключик -i, командочку subst мы упразднили, чтобы вот не пестрило в глазах у монтейнера. Вот. Так что нельзя сказать, что мы вводим слишком много новых сущностей, упрощая внешний вид спека. Да? Иногда мы эти сущности сокращаем. То же самое было с процент CP, процент RM, подчеркивание ER, вот такие вот все макросы, их все повыбрасываем. Вот. Итак, make install — это такая штука, которая устанавливает, там может быть подчеркивание, я сейчас не помню, но по-моему его там нет, которая запускает make-install, да, с диким количеством параметров. Опять-таки, если в вашем make-файле есть какие-то еще параметры, которые надо передать, передавайте смело, это просто макрос, он раскроется в команду, да, вы ее допишете в конец. Вот. Здесь же, как правило, в секции install раскладываются команды по установке десктоп-файлов, иконок, дополнительных всяких, ну, короче, по копированию в билдрут тех файлов, которые не предусмотрел апстрим, а которые вы хотите разложить. Но чаще всего это десктоп-файлы, иконки и какая-нибудь документация. Вот. Обратите внимание, что в этом месте не участвуют, это свойство RPM, не участвуют те файлы, которые являются документацией к вашему пакету. Почему? По двум причинам. Причина первая. Апстрим обычно имеет очень плохое понятие. Я имею в виду технической документации внутренней. Да? Если эта документация та, которая смотрится потом, когда вы запустите программу, ну, условно говоря, help к, не знаю, чему там. К чему может быть help? К МЦ. Вы нажали F1 в МЦ. Да, он вам показал какой-то хилд. И это не документация, это помощь. То есть это файлы, которые устанавливаются сами путем make install, разумеется. А вот всякие файлы типа readme, файлы типа документации, файлы, лежащие под каталоги doc, которые вообще никуда не копируются, когда говорите make install. Вот они там лежат, это, так сказать, вот кому надо, тот и посмотрит. Это довольно частая практика у апстрима. Не устанавливать документацию в момент, когда делается установка бинарников. Вот. По этой причине, видимо, ребята, которые делали RPM, они это наблюли, и по этой причине они вообще отказались от такой практики, и документация отдельным образом помечается. Сейчас расскажу как. Вот. Расскажу как, потом вернусь сюда. Итак, секция установки, она устроена таким образом, что вы описываете, как устанавливать ваши файлы в buildroot. Вот. В большинстве случаев это делается автоматом, потому что автотулс это умеет, но часто это может, ну, бывает так, что и не делается. Наконец, осталось две секции всего. Секция files. Секция files для каждого пакета своя. Вот. Там есть некая хитрость, не знаю, насколько она интересна ее. Ну, скажу. В общем, если вы пишете files и дальше какое-то слово, да, слово, то в результате это будут файлы, принадлежащие пакету name-слово. Вот. А если вы пишете файл просто, это будут файлы, принадлежащие пакету name. А если вы пишете файл -n слово, это будут файлы, принадлежащие пакету слова. Зачем это делается? Для того, чтобы шаблон, допустим, спек к библиотеке был унифицирован. Вы говорите files и files dev, вернее, devil. Да, файл содержит ваши разделяемые библиотеки, а файл DVL содержит, там, допустим, статические библиотеки, хедеры и вот .so без расширения, в смысле без сунейма. Вот. Нет, это не сунейм, без версии. Да, или там файл DVL static содержит библиотеки статические. То есть идея стоит в том, чтобы имя пакета, если оно вдруг изменилось, менялось только один раз там где-то вверху всех сунейм. Вот. Поэтому есть такая штука. Кроме того, у секции files может быть ключик минус F. Это файл, в котором лежат имена тех файлов, которые вы хотите, которые должны принадлежать пакету. То есть вы говорите, например, питоновскому сетапу что-то типа минус рекорд. Record install или record source или record install, не помню как, и он откладывает прямо в этот файл, пишет, а куда он положил все файлы, когда инсталлировал. Вы говорите files минус f, вот этот файл, и дальше не пишете ничего. Вот. Это не очень понятно, зачем нужно, учитывая тот факт, что у вас после установки все файлы будут лежать в билд-руте, то есть они будут такие голенькие. Вот. Но иногда это полезно. То есть вместо того, чтобы вручную указывать в спеке, какие файлы собираетесь включить в каталог, вы указываете его, значит, вы генерируете список этих файлов при установке, а потом его подсовываете.
Ну, вы взяли, добавили
еще один бинарник. Да. Ну, бинарник как раз у вас написано биндир слэш звездочка, потому что это этот самый, как его, билдрут, там ничего другого нет. Но возможно варианты, я понимаю. Возможно варианты. В любом случае, когда у вас, если вы вообще не хотите ручную редактировать список каталогов и файлов, которые принадлежат пакету, то вот есть такой способ. Вот. Отдельного интереса заслуживает макрос .doc, который, и дальше тут идут файлы и каталоги, который как раз призван бороться с вот этой ситуацией, что часто у апстримов по команде install не устанавливается документация. А именно, вы ее и не устанавливаете никогда. Вы говорите, что документация к вашему пакету является именно к пакету, да, не к программному продукту, который там ожидает встретить свою документацию в определенном месте, а именно к пакету. Документация к пакету является вот этот файл readme, вот этот файл readme alt, который лежит там в source 1, который вы сам лично написали, да, вот этот каталог doc со всем его содержимым тоже является документацией, вот это все документация. В результате она кладется в стандартное место в дистрибутиве. В альте до сих пор принята форма usr shared doc имя пакета дефис имя версии. Вот. Кажется, в других дистрибутивах дефис имя версии благополучно похерили, потому что это не очень удобно. Вот. Каждый раз перекидывать ссылки с одного места на другое. Я даже скрипт такой написал. Вот. Чтобы можно было такую страницу сводную делать, тыкаешь, она тебе показывает сразу документацию каталога. Вот. Но тем не менее, во-первых, это позволяет самостоятельно выбирать, какие файлы являются документацией. Во-вторых, это позволяет положить их в стандартное место, не обращая внимания на то, значит, куда их собирался класть апстрим. Вот. Апстрим документацию кладет в самые удивительные места. Вот. Что еще интересно может быть в секции files? В секции files можно указать атрибуты файлов, если они не являются стандартными. Опять-таки в альте все файлы автоматом причесываются к правильным атрибутам, как бы они туда, с какими бы правами они не устанавливались, то есть экзешники будут RVX, RX, RX, да, там эти самые будут принадлежать там бину какому-нибудь, кому обычно принадлежат файлы бину, вот, или руту, не помню. Ну, в общем, по умолчанию все права доступа правильные, а вот если вы хотите, чтобы они были какие-то неправильные, ну, допустим, сетуидные, или каталог, в который, возможно, запись, доступ на группу, или сетгидные, там, в случае игрушек часто это бывает, и так далее, вот используйте атрибуты при установке. Вот. И некоторые файлы можно помечать как конфигурационные. Мы с вами помним, не помню уже откуда, наверное, из прошлого курса, что из этого курса, я рассказывал, что такое пакет, что некоторые файлы в пакете которые помечены как конфигурационные, они себя, с ними по-другому идет работа, когда идет удаление и обновление. Если конфигурационный файл менялся за время существования пакета, то при удалении он не удаляется, а переименовывается, а при обновлении новый не записывается на место старого, а кладется рядом. Так, по крайней мере, работает RPM. Да? Для того, чтобы это сделать, вы должны пометить такие эти файлы как конфигурационные. Ну, кроме этого, там есть еще всякие извращения, типа ghost-файлы, то есть файлы, которые вы не кладете, но которые, если вдруг появятся в системе, будут принадлежать вашему пакету и вместе с ним удаляться. Вот. И так далее, и тому подобное. Здесь есть маленькая проблема, связанная с тем, что некоторый апстрим все-таки хочет устанавливать свою документацию. Что? Ну, маны, например, да. И, значит, нет, ну, маны, кстати, сюда не входят. Маны, как правило, все-таки не лежат в USR-шаре имя пакета, докс имя пакета версии. Да? Как правило, маны все-таки вам, либо вы их сами устанавливаете в USR-шаре ман, вот, они в USR-ман, как некоторые иногда пытаются, вот, либо вы как бы доверяете это апстриму, который все-таки часто это делает как надо. Нет, иногда просто апстриму приходит в голову, что пользователю нужна документация, и он начинает ее куда-нибудь раскладывать по команде make install. Вот. Тогда вам приходится ее игнорировать. Просто этот user там шарит док, и дальше там лежат файлы, например. Да, вот такие вещи. Да, часто так бывает. User share имя пакета док. Поскольку это не соответствует на сегодняшний день Alt Packaging Policy, такие тоже игнорируйте. Ну, хотите, вы их просто указываете в качестве вашего дока, он их переложит из одного места в другое. А если про эти скажут, у вас такие есть файлы, вы чего, не хотите их собирать? Да, если вам не нравится это предупреждение, напишите, на них exclude. Там же, в разделе Files, и все будет. Последнее, две вещи хочу сказать, время уже кончается, но две вещи хочу сказать. Первая вещь. Если я говорил, что, допустим, такие вещи, как RM-RF, ну, RM-R или CP-P перестали быть макросами в Альте, то такие вещи, как каталоги, где лежат бинарники, каталоги, где лежат библиотеки, каталоги, где лежат документация, где лежат данные, где лежат иконки, где лежат десктоп-файлы, и еще добрая сотня таких мест стандартных, куда что-то стандартно кладется, это все макросы. Почему? Потому что не равен час это поменяется. Вот жили мы и жили, считали, что USR-lib – это место, где лежат библиотеки. А оказывается, на сегодняшний день, это место, где лежат библиотеки в архитектуре x86. А вот в архитектуре x86-64 библиотеки лежат в USR-lib-64. По крайней мере, так это сделано в Альте. Да? У нас нету такого полноценного бярча в такой форме, в котором это есть у людей. У нас в другом устройстве. Да? Соответственно, для того, чтобы различать, проблема в чем? В том, что и те, и другие, что три двухразрядные библиотеки могут встречаться на машине с 64-разрядной архитектурой. И они лежат в USR-lib, как и лежали. А те, которые 64-разрядные, лежат в USR-lib-64. Вот. Поэтому неожиданно макрос libdir стал очень востребованным, ибо он показывает именно на USR-lib сколько-то там, сколько надо. Вот. Ну и в принципе считается очень хорошим тоном не использовать стандартные пути, а пользоваться вот этими самыми макросами, коих, повторяю, на все случаи жизни полно. Это первое, что я хотел сказать. Второе, я хотел сказать про последнюю секцию, которая называется changelog. Вот. В changelog записываются сообщения о том, какие изменения произвел мантейнер над пакетом. Вот. Строго проверяется, то есть не только регламентировано policy, вернее, не только рекомендовано, но и регламентировано policy, чтобы был мантейнер, ключ которого имеется в списках ключей мантейнеров, и чтобы версия совпадала с версией релизом, который сейчас стоит в спеке. Вот. Именно таким образом это дело проверяется. Что там написано в этом ченджлоге? Конечно, дело мантейнера, но в Альте есть достаточно развесистые полисы с рекомендациями того, как оформлять ченджлог. Ссылка вот с той страницы, которая сейчас у нас на странице лекции, она как раз ведет туда, в самом конце тоже. Вот. Понятно, зачем нужен ченджлог, чтобы было видно, что, собственно, происходило с пакетом, как его мантейнили. Вот. Каждый раз, когда вы меняете релиз или версию, вы добавляете туда новый ченджлог, по-другому нельзя, пакет не соберется иначе. Вот. Ну и, соответственно. Чтобы закрыть тему, скажу, что традиционно для сборки RPM используется утилита RPM Build. Вот. Мне RPM Build запускать лень, поэтому пишу RPM минус B A, это собрать все. То есть начать с того, чтобы вот распаковать SRC RPM. Соврал? SRC RPM или спек? Спек. Значит, проанализировать спек, посмотреть, значит, где лежат сорсы развернуть, пропатчить, собрать, установить, из этого собрать SRC RPM, то есть RPM с исходниками и RPM с бинарниками. Вот это все делать RPM-BA, то есть build all. Вот. Для того, чтобы было удобнее монтейнеру работать, есть всякие промежуточные варианты. Минус BP разархивировать и запатчить. Минус BI разархивировать, запатчить, минус BB, по-моему, разархивировать, запатчить, собрать. Минус BI разархивировать, запатчить, собрать, установить. Вот. И у каждого из этих операций есть ключ минус-минус шорткат, что ли, шорт-сокет, который делает только последнюю стадию. Ну, условно говоря, вы собрали RPM, а вот установка свалилась. А собирался он долго. Вот. Вы что-то запатчили в спеке, значит, поправили, чтобы он устанавливался правильно. Вот. Ну не хочешь же его заново собирать. Говорите RPM-BI-минус-минус шорт-сокет. И он вам заново пытается его установить. И это, конечно, не очень чистая работа, да, это происходит, это только в момент первоначальной работы с RPM нужно делать. Потому что мало ли что. Напоследок все-таки скажите RPM-BA. Но это сильно упрощает работу обычному, ну, обычной рутине. Вот. Да, соответственно, вот, собственно, и все. Да, никаких специфических инструментов, кроме этого, в RPM-based дистрибутивах, по крайней мере, в Альте нету. За исключением того инструмента, который связан уже со сборкой даже не из SRC RPM, а из гид-репозитория, но об этом я расскажу потом. Вот. Что-то я не сказал. Правильно, спасибо. Причем у меня это написано, я забыл. Да, значит, понятно, что при сборке пакетов необходимо указывать как минимум сборочные зависимости. Нет, не как минимум, зависимости и сборочные зависимости. Поскольку в RPM зависимости всего одного рода, это зависимости, которые требуют установки пакетов. Правда, этот род делится на два подкласса. Да? Те, которые требуют установки до того, как это по-русски? Нет. По крайней мере, сборочные зависимости точно бывают на pre-build и build depends. То есть пакет должен быть установлен перед тем, как все начнется. Пакет должен быть установлен... Не помню. Забыл. Что такое pre-requires. А, иначе спех не... Да. То есть, смотрите, вы говорите RPM-BA, условно говоря, а он говорит... Глупость какая-то написана. Нет, и что? Минуточку. Не понял. Забыл. А в чем смысл писать их в pre-requires, а не просто в requires? Давайте так, времени у нас сейчас нету, я обещаю, что в следующий раз это расскажу. Я прошу прощения, Саша, я думаю, что вы знаете, но я не готов как бы с ваших слов транслировать. Вот, не готов уже. Да? Вот сейчас не готов. Ладно. Значит, про зависимости. Слушайте, давайте перенесем на следующий раз, а? Время у нас закончено, да? Ну пропинал я немножко по времени. Значит, у меня должок в следующий раз про зависимости, и, соответственно, мы поговорим про то, что там дальше нужно. Про помещение в репозитории, про что-то такое. Да. Вот,
эти дополнительные вещи, которые в системе разборки
стол, да.
Они в основном были или это какие-то дополнительные компоненты?
Это отдельные пакеты, которые ставятся всегда, когда вы разворачиваете сборочную среду. Вот. Нет, не так. Которые ставятся, когда вы разворачиваете сборочную среду не руками, а вот с помощью инструмента, называемого GIR, который ориентирован на сборку из Git-репозитория. Вот он как раз... Вот. Но это отдельные пакеты, они не входят по умолчанию. Ну не надо ставить RPM Build Python, если у вас ни одного питона нет. Вот. Это пакеты отдельные.